Глава 7. Разве есть во Вселенной что-нибудь прекраснее и надежнее, чем простая сложность паучьей сети? Шарлотта. Я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Это было труднее, чем перекачивать энергию из силовой линии прямо в тело. Я нацелил палец для фокусировки, направив его в точку ярдах в 5 от меня. Сама идея получать энергию откуда-то издалека и управлять ею казалась мне невозможной, пока Аас не указал, что это то же самое, что и упражнение с зажиганием свечи, которым я уже овладел. Теперь это не казалось невозможным, всего лишь трудным. Я уверенно сузил свою сосредоточенность и увидел перед своим мысленным взором, как в назначенной точке появился поблескивающий голубой свет. Не нарушая сосредоточенности, я провел пальцем над головой медленную дугу, прожигая в воздухе пылающий голубой след. Когда свечение коснулось земли, или места, где, как я чувствовал, должна быть земля, я снова провел пальцем, ведя свет по второй дуге защитной пентаграммы. Мне пришло в голову, что нынешняя процедура в чем-то похожа на построение обычной плоской пентаграммы, которую Гаркин использовал у нас в хижине. Единственная разница заключалась в том, что вместо рисования на полу я прожигал пентаграмму в воздухе, а узлы ее загибались вниз, доставая до земли. Это был не контур, а скорее зонтик. Другое важное отличие, подумал я, продолжая работу, состоит в том, что пентаграмму создаю я, Скиф. То, за чем я некогда с трепетом наблюдал, теперь выполнял сам как заурядное дело. Я коснулся светом земли в начальной точке, завершая пентаграмму. Тихо радуясь, я с минуту постоял с закрытыми глазами, изучая поставленные перед моим мысленным взором светящиеся голубые линии.
«Восхитительно, малыш!» — прозвучал голос Ааза. «А теперь что ты скажешь насчет того, чтобы малость притушить ее, прежде чем мы привлечем всех крестьян и охотников на демонов в этой стране?»
Удивившись, я открыл глаза. Пентаграмма по-прежнему оставалась тут, невоображаемая у меня в голове, а действительно светящаяся в воздухе. Ее холодное голубое сияние придавало зрелищу сверхъестественное освещение, отодвигая тепло нашего костерка. «Извини, Аас!» Я быстро ослабил контроль над энергией и смотрел, как линии пентаграммы растаяли до невидимости. Они по-прежнему оставались тут. Я чувствовал их присутствие в ночном воздухе надо мной. Однако теперь их нельзя было увидеть обычным зрением. Больше для удовольствия, чем от недостатка уверенности, я снова закрыл глаза и посмотрел на линии. Они пылали там в мерцающей красоте, прохладные, успокаивающие своим присутствием, противодействующие нетерпению красно-золотого силового копья, упрямо показывающего завтрашний путь».
«Садись, малыш, и приканчивай свою ящероптицу».
Собственно, мы уже выбрались из леса, но, несмотря на близость дороги, дичь все еще водилась в изобилии и легко становилась жертвой моих силков. Аас по-прежнему отказывался присоединиться ко мне за едой, настаивая, что в этом измерении стоило употреблять только спиртное, но я обедал часто и по-королевски.
«Знаешь, малыш», — сказал он, отрываясь от своей бесконечной заточки меча, «ты действительно весьма хорошо продвигаешься в своих занятиях».
«Что ты имеешь в виду?» — промямлил я, обсасывая кость и надеясь, что он разовьет сказанное.
«Ты стал намного увереннее со своей магией. Однако тебе надо лучше следить за своим контролем. У тебя в этой пентаграмме достаточно энергии, чтобы изжарить все, что на нее наткнется».
«Я еще немного беспокоюсь из-за убийц».
«Расслабься, малыш. Прошло уже 3 дня с тех пор, как мы оставили Квигли в засаде. Даже если он их не остановил, им теперь нас никогда не догнать».
«Я действительно вызвал такую большую мощь?» — спросил я, ожидая похвалы.
«Если ты не участвуешь в магической битве, защитные экраны применяются только как предупреждающий сигнал. Если вкладывать в них слишком много энергии, это может дать 2 потенциально вредных побочных эффекта. Во-первых, ты можешь привлечь к себе ненужное внимание, тряхнув или спалив наткнувшегося на экран невинного прохожего. Во-вторых, если до него действительно доберется магический противник, экран его, вероятно, не остановит, а просто укажет на то, что у него имеется в этом районе потенциально опасный враг.
Я думал, что если могу вызвать много энергии, то это хорошо.
Слушай, малыш, это не игра. Ты здесь затрагиваешь очень мощные силы. Идея в том, чтобы усилить твой контроль, а не посмотреть, много ли энергии ты можешь высвободить. Если ты станешь экспериментировать слишком беззаботно, то дело может кончиться тем, что ты окажешься беспомощным, когда наступит действительно критический момент.
«О!» — отозвался я довольно скептически.
«В самом деле, малыш, ты должен это усвоить. Позволь мне привести пример. Представь себе на минуту, что ты солдат, и тебе поручено охранять перевал. Твои начальники поставили тебя на пост и дали кучу 10-фунтовых камней. Все, что требуется делать, это следить, не приближается ли кто-нибудь, если да, то сбросить им на головы камушки. Ты следишь за моей мыслью?»
«Да».
«Прекрасно. Итак, дежурство это долгое и скучное, и у тебя много времени для размышлений. Ты очень гордишься своей мускулатурой и решаешь, что для тебя немного оскорбительно иметь дело только с 10-фунтовыми камнями. 20-фунтовые были бы эффективнее. Ты думаешь, что сможешь справиться с ними столь же легко, как и с 10-фунтовыми. Логично?»
Я неуверенно кивнул, все еще не понимая, куда он клонит.
«Просто чтобы доказать это самому себе, ты прикидываешь на вес 20-фунтовый камень, и так и есть, ты можешь с ним управиться. Затем тебе приходит в голову, что если ты можешь управиться с 20-фунтовыми, то, вероятно, тебе под силу и 40-фунтовые, или даже 50-фунтовые. Поэтому ты пробуешь. И тут-то все и происходит».
Он так распалился, что я не чувствовал необходимости откликаться.
«Ты роняешь камень себе на ноги или растягиваешь связки, или валишься с ног от теплового удара, или происходит что-нибудь еще в этом роде. И где же тогда ты оказываешься?»
Он навел на меня обвиняющий перст.
«Враг марширует через перевал, который тебе положено охранять, а ты не можешь поднять даже первоначального 10-фунтового камня, чтобы остановить его. И все потому, что ты предавался ненужному испытанию идиотской мускульной силы».
Речь Ааза произвела на меня впечатление, и прежде чем ответить, я серьезно поразмыслил над этим делом. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Ааз, но в твоем примере есть один изъян. Ключевое слово «ненужному». А в моем случае речь идет не о куче 10-фунтовых камней, которые вполне годятся для поставленной задачи. У меня пригоршня гравия. Я пытаюсь отобрать достаточно большой камень, способный нанести настоящий вред».
«Верно», — отпарировал Ас, — «но факт остается фактом. Если ты перенапряжешься, то будешь не в состоянии воспользоваться даже тем, что имеешь. Пойми, гравий тоже может оказаться вполне эффективным, если применить его в подходящий момент. Не нужно недооценивать то, что у тебя есть, или то, что ты делаешь. Непосредственно сейчас ты держишь копье-указатель, поддерживаешь защитный экран и сохраняешь в целости мою личину. Делать такое одновременно — это много для человека с твоими способностями. Если сейчас что-нибудь случится, что ты бросишь в первую очередь?» «Слишком поздно. Мы уже убиты. У тебя не будет времени размышлять об энергетических проблемах. Вот почему ты всегда должен иметь что-то про запас, чтобы отреагировать на непредвиденную ситуацию, не дожидаясь, пока освободится энергия от других дел. Теперь ты понимаешь?»
«По-моему, да, Ас», — неуверенно ответил я. «Я немного устал».
«Ну, подумай об этом, это важно. Пока что отоспись и постарайся накопить запас энергии. Между прочим, брось пока копье-указатель, ты можешь утром вызвать его опять. Держать его сейчас — это просто недопустимый расход энергии».
«Ладно, Ас, а как насчет твоей личины?»
«Лучше сохрани ее. Для тебя это будет хорошей практикой. Поддерживать во сне ее и защитный экран. И коли речь зашла о сне...»
«Правильно, Ас. Я закутался для тепла в доставшийся мне плащ убийцы и свернулся калачиком. Несмотря на свою грубоватую манеру, Аас настаивал, чтобы я получал достаточно пищи и хорошо высыпался. Сон, однако, не приходил. Я понял, что меня все еще беспокоит сказанное Аазом насчет экрана.
«Аас?» «Да, малыш».
«Как, по-твоему, мои силы сейчас достаточно велики, чтобы выступить против дьяволов?»
«Каких дьяволов?»
«Тех убийц, которые идут по нашему следу».
«Сколько раз я тебе говорил, малыш? Это не дьяволы, это бесы».
«А какая разница?»
«Я же рассказывал тебе. Бесы с бесера, а дьяволы
с девы», — закончил я за него. «Но что это означает? Я имею в виду, у них различные силы или что-то еще?»
«Лучше поверь мне на слово, малыш», — фыркнул Аас. «Дьяволы относятся к числу самых подлых тварей во всех измерениях, и с ними лучше не сталкиваться. Этих типов боятся и уважают больше, чем кого бы ты ни было.
Они воины, наемники».
Аас покачал головой. «Хуже», — ответил он, — «они торговцы».
«Торговцы?»
«Не фыркай, малыш. Может быть, торговцы, выражение для них слишком мягкое. Пожалуй, ближе будет торгаши высшей пробы.
Расскажи мне про них, Аас».
«Я никогда не был силен в истории, но, насколько могу судить, некогда все измерение девы пережило экономический крах. Какая-то напасть поразила и сушу, и воду. Рыба не могла жить в океанах, растения не могли расти на земле. Те растения, что прорастали, были искаженными, изменившимися, ядовитыми для животных. Измерение было больше не в состоянии обеспечивать жизнь своим гражданам».
Я лежал, глядя на звезды, пока Аас продолжал свой рассказ.
«Путешествия по измерениям, некогда легкомысленное времяпрепровождение, стали ключом к выживанию.
Многие покинули Деву, эмигрировав поодиночке или группами. Их рассказы о своей бесплодной, несчастной родине послужили первоосновой представлений многих религиозных групп о загробном мире для грешных душ. Однако те, кто остался, решили использовать способность путешествовать по измерениям для покупки и продажи диковин. Они утвердились в качестве торговцев, что привычно в одном измерении, часто является редкостью в другом. По мере роста этой практики они стали богатыми и могущественными, а заодно самыми прожженными торгашами во всех измерениях. Их умение торговать передавалось из поколения в поколение и отшлифовалось до такой степени, что теперь они не знают равных. Они рассеялись по измерениям и лишь время от времени возвращаются на Деву посетить базар».
«Базар?» — переспросил я.
«Никто не сможет за одну жизнь побывать во всех измерениях. Базар на Деве — это место, где дьяволы встречаются для торговли друг с другом. Оказавшемуся там гостю из другого измерения будет затруднительно не потерять слишком много, не говоря уже о том, чтобы остаться при своем. Говорят, если ты заключил сделку с дьяволом, то поступишь мудро, пересчитав после этого свои пальцы, потом руки и ноги, а потом родственников».
«Картина ясна. А что насчет бесов?»
«Бесов?»
Аас произнес это слово так, словно оно имело дурной привкус.
«Бесы во всех отношениях сильно уступают дьяволам».
«Как так?»
«Они дешевые имитаторы. Их измерение Бесар расположено поблизости от Девы, и дьяволы так часто торговали с ними, что чуть не довели их до банкротства своими неотразимыми честными сделками. Чтобы держаться на плаву, бесы принялись подражать дьяволам, пытаясь толкать диковинки по разным измерениям. Необразованному они могут показаться умными и могущественными. Фактически они стараются при случае сойти за дьяволов. Однако, по сравнению с мэтрами, они вопиюще некомпетентны».
Он замолк. Я поразмыслил над его словами, и они побудили меня к новому вопросу. «Скажи-ка, Аас».
«Да, малыш».
«А из какого измерения происходишь ты?»
«С Извра».
«Тогда получается, что ты извращенец?»
«Нет. Тогда получается, что я «Изверг, а теперь заткнись!»
Я счел, что он хочет, чтобы я спал, и несколько минут хранил молчание. Мне требовалось, однако, задать еще один вопрос, дабы обеспечить себе хоть какой-то сон. «Аз!»
«Лежи спокойно, малыш!»
«А здесь какое измерение?»
«Это пент, малыш. А теперь говорю тебе в последний раз, заткнись, наконец!»
«Кто же выходит тогда я, Аз?» Ответа не было. «Аз!» Я перекатился на бок, чтобы посмотреть на него. Он вглядывался в темноту и к чему-то внимательно, очень внимательно прислушивался. «Что такое?»
«По-моему, у нас появилась компания, малыш».
Словно в ответ на его слова, я почувствовал дрожь в защитном экране, когда что-то прошло сквозь него. Я вскочил на ноги, и тут на краю светового круга от костра появились две фигуры. Свет от костра был неярким, но достаточным, чтобы разглядеть на обеих этих фигурах плащи убийц. К тому же эти плащи с надвинутыми капюшонами были вывернуты золотой стороной наружу.